Приветствую вас, братья и сестры. Мы продолжаем с вами изучать послание Петра, второе. Откройте, пожалуйста, его. Хорошо, второе послание Петра. Мы продолжаем потихонечку его изучать. Помните, что главная наша задача с вами, как верующих людей, как христиан, как возрожденных людей, как людей, за кого заплачено было кровью Иисуса Христа, это иметь близкие отношения с Ним, это постоянно возрастать в Его познании. И это познание, оно выражается в том, что мы узнаем Его характер, и этот характер отражается потом в наших поступках, в нашем характере. Для этого Петр тоже пишет о том, что он, ну, Бог все дал нам, и у нас нет ни одной причины думать или поступать так, как будто бы Бог не предоставил нам чего-то, чтобы мы шли этим путем освящения. И он говорит, допустим, о том, что чтобы мы через это сделались причастниками божеского естества, то есть чтобы мы были похожими на Бога, на Его характер. И дальше, когда Петр пишет свое письмо, он говорит о том, что теперь эта вера, которая внутри есть, покажите, он говорит, то есть проявите ее в действиях. И он в 5 стихе, еще в 1 главе говорит, покажите вере вашей. И начинает перечислять добродетель, там, рассудительность, терпение, благочестие, братолюбие. И все это наша жизнь, друзья мои, это христианство. Христианство – это не тогда, когда мы где-то спрятались в затворничество от кого-то. Христианство – это наше преобразование в Божий характер. И освободив нас от рабства греха, Бог призывает нас к святой и праведной жизни. Помните тоже и братья, когда мы были на братском последнем, и последний раз, мне кажется, тоже Игорь говорил о том, что мы должны понимать вот о двух святостях, которые у нас есть. Первая святость, ту, которую Бог нам дает. Вы оправданы, вы святые, все вы отделенные. С другой стороны, Писание говорит, и апостолы пишут, чтобы мы возрастали в святости. То есть никто не сможет изменить... Понимаете, как я говорю, знаете, не ставьте лошадь впереди паровоза. Вот сначала Он нас сделал святыми, мы должны это четко понимать. Он отделил нас от мира для Себя, и теперь Он говорит, живите так, живите в соответствии с тем, кто вы есть. Многие христиане, они могут не расти, они могут пренебрегать этой частью своей жизни, и... При этом помните, что иногда даже люди молятся, просят, Господи, дай мне духовного роста, но ничего не происходит. Ничего не происходит по причине, что они не берут на себя ответственность. Они не принимают те решения, которые они должны были бы принять. Понятно, что духовный рост не дается нам просто так в этом мире. Даже не то, что в этом, но и в этом мире у нас есть две проблемы. С духовным ростом. Это этот мир и это плоть наша. Они друзья. И они друзья навеки, так скажем, пока смерть не разлучит их. И они будут всегда дружить, они всегда будут просить и требовать своего. Они не будут сотрудничать с вами в плане духовного роста. Мир никогда не будет вам аплодировать за ваше благочестие. Если вы этого ждете, не дождетесь. Помните, мир никогда не будет, вы никогда не станете в этом плане популярными. Вас никогда не станут показывать по телевизору такой благочестивый человек. Давайте возьмем с него пример. Это для мира неестественно. Этот мир, наоборот, помните, мы читали еще в позапрошлый раз о том, что этот мир учит нас с помощью греха получать дивиденды. На примере Валаама мы говорили тогда с вами о том, когда ему полюбилось вот это то, что ему обещали уже. И он решил пойти против Бога, против прямого указания Божьего. При этом он все обосновал в своей жизни, поэтому грех для него стал невидим. Но в этом и суть опасного христианства, что ту цель, которую мы видим, то, что мы, на что мы нацеливаемся в своей жизни, вот куда целит или метит наша плоть, мы думаем часто, что оно приведет нас к радости и счастью. Мы думаем, что если мы чего-то получим, то, что есть в этом мире... Кстати, я хочу сказать, для вас это, ну, это часто это очень хорошие вещи. Я не говорю даже о получить греховные вещи, я говорю даже о хороших вещах. Когда мы хотим чего-то хорошего, правильного, то, что Писание нам, да, зачастую заповедует. Но когда мы это слишком сильно хотим, а Бог нам этого не дает в нашей жизни, например, не дает мужа, или не дает послушную жену, или не дает там, хорошую работу, мы начинаем многие вещи, или не дает хорошую паству, послушную, любящую Бога, молящуюся, приходящую всегда на молитвенное собрание, 100%. Мы можем, мы начинаем, когда мы сильно этого хотим, мы начинаем достигать этой цели с помощью греховных способов. Ну, представьте себе, если бы служителя начали манипулировать какими-то такими действиями отсюда с кафедры, побуждая вас приходить на молитвенное собрание. И заставляли бы, можно же начать говорить таким образом, чтобы вы чувствовали себя очень неуютно. Чтобы вы чувствовали вот просто какое-то бремя. Вот я не пришел на это собрание, замучил, ну давай я уже схожу. А оно и мне не хочется. А я буду видеть, что, о, все пришли, классно, добился своего. Но ведь это же противозаконным способом я сделал. Это же не Бог побудил вас по-настоящему, не Слово Божье. Я манипуляциями каких-то слов заставил вас пойти просто в угоду себе, в угоду мне. Зачастую, посмотрите, как люди ведут себя с теми людьми, которые всем недовольны. Им пытаются угодить, ну хоть как-то. А многие люди этим пользуются, они всегда показывают свое недовольство, чтобы им угождали. Вот то же самое мы вот зачастую делаем. Но мы думаем, что это принесет нам радость, это принесет нам счастье. На самом деле, помните 17 стих, уже во второй главе Петр говорит о том, что это источники, которые без воды, это туман легкий, который тоже без воды, который легко рассеивается, это то, что, ну, разочаровывает людей. Вот эта ложь, в которую мы начинаем верить лжи, которые приходят в нашу жизнь, и которая там зачастую живет, еще из прошлого мира, оно на самом деле в конечном итоге приводит нас к разочарованию. Если мы греховным способом пытаемся достигнуть хороших вещей, ничего не получается. Вы не будете счастливым и радостным христианином. Греховный выход из сложной ситуации всегда кажется более простым для нас, естественным. И помните, мы говорили тоже в прошлый раз как раз о физиологии несчастного христианина. Когда он думает о том, что потакание своим желаниям будет приносить ему радость, хотя на самом деле это средство к разочарованию этого христианина. Мы думали, или это такой христианин думает, что если он снимет с себя все самоограничения, или некоторые самоограничения, то это как раз наоборот приведет его к радости. Но мы видим наоборот, что снятие с себя ограничений ведет нас в разврат, то, о чем Петр пишет. Цель лжи, друзья мои, сделать вас несчастными, сделать христианина слабым. Тогда он не представляет никакой угрозы для этого мира. В конечном итоге это путь к злому старому хозяину. То, о чем мы в прошлый раз говорили. Пойти путем греха – это возвращение к старому злому хозяину, который вас не пощадит. Друзья мои, грех не будет вас щадить. Он будет вас мучить, терзать, пока вы обратно не принесете его на Голгофу, пока вы обратно его не принесете ко Христу. Пока, заметьте, простой пример вот в этом – когда ссоритесь вы, эта ссора, она будет мучить вас. И долго будет мучить, если вы долго не будете просить прощения и не разрешите этот конфликт. И вы устроены так Богом, что Бог будет вас всегда напоминать вам об этом. В конечном итоге, конечно, я понимаю, вы можете выключить тумблер этот, как в том самолете автопилот, или бортовой, вернее, компьютер говорил летчику, возьми выше, тот выругался на него, устал от него, выключил, и они потом врезались в гору. Черный ящик распаковали, когда, наверное, расшифровали, стало понятно, почему они врезались в гору. Он просто, а она ему надоела. Так же, конечно, мы можем поступить своей совестью. Мы можем просто ее выключить, и все. И тогда уже из этой ямы еще будет сложнее нам выбираться. Понимаете, эти ложь, грех обещают нам радость, свободу, то, о чем мы читали в 19 стихе во 2 главе в прошлый раз. Но на самом деле мы возвращаемся к тому старому хозяину, который издевался над нами, который мучил нас. Помните, я читал в прошлый раз притчу, 5 главу, когда Соломон учит своего сына не ходить путем прелюбодеяния. И он некоторые моменты описывает, ты и здоровье свое отдашь, и года жизни свои отдашь мучителям, и ты будешь трудиться на чужой кошелек, и в конечном итоге он говорит, ты будешь стонать. Так грех тебя этот замучает. Это последствия, они неизбежны, друзья мои. Последствия, сеяние и жатва, оно работает в нашем мире. И для христианина, возрожденного, оно работает. И никуда вы, если вы примете неправильное решение, вы будете пожинать потом эти плоды. Но возможно ли христианину вообще абсолютно вот сдаться в плен греху? Я думаю, что Писание учит нас, что нет. Я думаю, что капитуляция с нашей стороны, она невозможна. Трагедия поражения вот этих лжеучителей, которые копировали жизнь христиан, она ужасна, конечно. Но для мы можем поступить или пойти их путем, но абсолютно, полностью капитулировать перед грехом мы не сможем. Бог нам просто не даст. Он всегда будет побуждать нас жить новой жизнью. Откройте, пожалуйста, 2 Петра, 2 главу. Мы сейчас с вами поразмышляем с 20 по 22 стих и будем думать, почему это так происходит, почему мы не можем капитулировать перед грехом. Ибо если, избегнув скверн мира, он продолжает описывать лжеучителей, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной или переданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Капитуляция, друзья мои, невозможна для верующего, абсолютная. Для неверующих людей, которые могут просто нечаянно зайти в церковь, побыть в ней, пожить в ней даже некоторое время, они вернутся обратно в свою старую жизнь. И для них это трагедия. Открою слайд пока, Артем первый. Я хочу вам прочитать одну историю. Я нашел в интернете, уже давно я о ней знал, а тут она попалась как раз мне на глаза. Называлась статья «Капитуляция невозможна». Японский командир Второй мировой войны воевал 30 лет и сдался лишь в 1974 году. В конце 44 года лейтенант Хиро Аноду оставили на филиппинском острове Лубанг в качестве командира японского спецотряда. Это недалеко от Японии. Анода тогда считал свою родину неуязвимой страной богов и даже не мог помыслить о ее поражении в войне. 2 сентября 45 года Япония капитулировала, а маленький отряд Аноды продолжал сражаться. Кроме лейтенанта в нем было трое солдат. Акацу, Кадзука и Симадо. Не раз с самолетов над джунглями сбрасывали листовки. В них писали об окончании войны, однако Анода и его солдаты считали это дезинформацией. У местных крестьян они воровали еду, иногда убивали коров, в джунглях добывали диких кабанов и кур. Основной же их едой были бананы. В конце 1949 года сбежал Акацу, самый молодой из партизан. После этого над джунглями вновь сбрасывали листовки через громкоговорители на чисто японском. Аноду и его солдат призывали начать мирную жизнь. Однако Хиро видел в этом лишь хитрость врага. В 1953 году и в 1972 году В перестрелках с филиппинскими военными и полицейскими Анода потерял сначала Симада, а потом Кадзуку. Хиро остался один. Его война закончилась в 1974 году благодаря японскому студенту Норио Судзуки. Разыскавшему Аноду, в разговоре с ним Хиро сказал, что готов сдаться, если получит приказ своего командира. Тот, к счастью, оказался жив и торговал книгами. Его нарядили в военную форму, снабдили приказом от имени императора. Получив приказ, Анода сдался. На родине его чествовали как героя. 9 лет он прожил в Бразилии, затем снова вернулся в Японию и скончался он в 2014 году, в возрасте 91 года. Его чествовали, друзья мои, как великого героя. Он не сдавался. Понимаете, он получил приказ свой. Вы никогда не получите приказ от Бога капитулировать перед грехом. Для себя он считал капитуляцию невозможным, он считал невозможным прекратить эту войну. Можем ли мы для себя принять решение, что я больше не буду воевать со своими грехами? Поймите, не с чужими. Не с чужими грехами, не с грехами своих друзей, братьев и сестер, мужа, жены, начальника своего. Со своими грехами войну мы ведем. Многие христиане слишком часто позволяют себе вести пассивный образ жизни. Кто-то может вести еще ее в полсилы. Другие могут вообще перестать бороться со своими грехами и капитулировать перед ним. Они зачастую, кто-то может просто ждать каких-то особенных действий от Бога, чтобы начать эту войну. Но я на вашем месте бы ждал бы особых указаний, чтобы прекратить эту войну. Потому что Бог уже сказал, что мы должны быть святы. Потому что Он говорит, я свят. Он уже по-особенному обратился к нам. Капитуляция перед грехом невозможна и неприемлема для христианина. Пассивность перед лицом атаки греха – это не лучший выход для верующего. Для ложного верующего это трагедия будет. Как же для нас, как же нам с вами, друзья, не быть пассивными перед натиском греха? Понимаете? Грех перестал быть вашим союзником. С момента возрождения грех перестал быть вашим союзником и стал вашим заклятым врагом. Поэтому вы никогда не будете ему сдаваться. И никогда не сдавайтесь. Наш текст показывает, который мы читали, насколько ересь опасна, насколько она опасна в том, что возвращает людей к прежней, нечистой, скверной жизни. Он не говорит о какой-то потере спасения, но показывает, что случается с теми, кто, имитируя христианство, отворачивается от Христа и возвращается в свою прежнюю жизнь. Участь этих лжеучителей и их жертв, тех, кто поверили им, должна научить нас очень важному принципу – никогда не сдаваться греху. Быть активным в борьбе за святость. Понимаете, быть активным. Даже когда вы падаете в своей жизни, продолжайте вставать и бороться со своими грехами. Евреям в 12 главе Павел пишет в 4 стихе, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Я хочу вам предложить 4 причины, которые как раз-таки будут побуждать нас, христиан, продолжать борьбу с нашими грехами. Первое – это капитулировать перед грехом. Это значит поработить себя ему. Вот на примере этих людей мы для себя вынесем некоторые уроки. Капитулировать перед грехом для нас с вами полностью, это значит поработить себя ему. В 20 стих, на первая его половина. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими». Смотрите, и потом он продолжает, что будет с ними. Ключевое слово здесь – это слово «побеждаются». Это главный глагол в этом предложении. Но что с ними случается? Можно по-другому немножко перевести, чтобы было более яснее. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, тем же опять запутываясь, побеждаются, то…» побеждать, понимаете? Капитулировать – это опять себя поработить греху. Опять сдаться старому хозяину, то, на чем мы закончили в прошлый раз с вами. Изучать прошлый отрывок. Что случается с лжеучителями, с их жертвами? Скверны мира – это такие гнилые, ядовитые испарения. В нашем случае, в моральном смысле, это слово означает смертоносное влияние этого мира. Скверны этого мира – это преступления, проступки, позорные деяния, которые атакуют любого человека. Они захватывают, и здесь тоже Петр использует этот принцип, что они захватывают этих людей, как сеть рыбу. Смотрите, Петр описывает этих людей двумя причастиями такими – избежавшие и опять запутавшиеся. Сначала они избежали, а потом они опять запутались. Как раз-таки время этих причастий ничего не говорит о тех внутренних изменениях, которых произошли в этих людях. Время, которое использует Петр здесь, в греческом языке, оно больше показывает внешнюю картину или общую картину. Просто что видно, что случилось с этими людьми. Посмотрите, церковь для таких людей может оказаться просто временной защитой от влияния этого мира. Даже вернее, не то, что сама церковь, как бы я сюда пришел, и вот вы все уйдете, а я тут буду прятаться в ней. Нет. То, что происходит с верующими. Они изучают Писание, они молятся, они борются с грехами. Все, когда мы приходим в любое общество, мы волей или невольно начинаем копировать то, что там происходит. Вот почему человека сажают в тюрьму, он оттуда выходит, и он похож на них. Потому что он вольно-невольно начинает копировать эти вещи. То же самое, также человек может попасть в общение с верующими людьми. Понятно, здесь не пьют, не курят, здесь неприлично это. Прилично одеваются, в костюмы там одевают. Ну, буду ходить так, ладно. Как бы, мне нравится это общество. Но в конечном итоге, вот он избежал, он удалился от мира. Конечно, он перестал ходить в плохую компанию, перестал ходить в компанию, где, может быть, там пили, курили, наркоманили, матом ругались, сквернословили, вот, где смеялись над пошлыми шутками. Здесь все чинно, благородно. Это тоже, человек будет это копировать, вольно-невольно. Может быть, не во всей полноте, может быть, не от всего сердца. Но в конечном итоге он говорит о том, что они избегли, но потом обратно вернулись туда. Они обратно возвратились. Он говорит, что они избегли сначала, а потом запутались. Все равно, вот с одной стороны, картина. Человек пришел в собрание верующих, но грех его не оставил в покое, так же, как и он вас не оставляет в покое. Так же, как и вас он не оставляет в покое, грех. Но вы продолжаете сопротивляться ему. А у него иногда просто кончаются силы. Он говорит, зачем все мне это, ради чего? И вот это слово, и он побеждается. И он побеждается. Капитулировать перед грехом, значит, друзья мои, поработить ему себя. Для него это будет трагедия. Для вас это неприемлемо. И я хочу, чтобы урок с этими людьми научил нас к тому, чтобы, или побуждал нас к тому, чтобы мы продолжали сражаться с нашими грехами. В 21 стихе Петр называет этот путь, которым идут верующие, путем правды. Евангелие, друзья мои, это путь правды. Для верующего человека это естественно. Жить этим путем. Это же слово «побежден» используется в 1 Коринфянам 6:7, когда Павел пишет в их церковь, он говорит, и то уже весьма унизительно. То есть это же есть слово. Или и то уже весьма, это полный провал для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Помните, когда они внутри Коринфской церкви, они подавали суд друг на друга, ссорились друг с другом. И он говорит, для чего вам лучше не обиженными, оставаться необиженными? Вот весьма унизительно, вот вы побеждены этим. У вас полный провал в вашей жизни. Полная фиаско. Друзья мои, вы не будете считаться побежденными, пока важно, вернее, пока отважно противостоите плоти и плотским желаниям. Понимаете, не тогда, когда вы просто единократно, единоразово согрешили. Нет. В этом и суть сражения. Что где-то какую-то битву мы можем проиграть, где-то выиграть. Но мы продолжаем воевать. Мы продолжаем сражаться, мы не капитулируем перед грехом. Понимаете, то, что случается с теми людьми, с жертвами лжеучителей, оно должно побудить нас не ждать какого-то пинка, чтобы начать эту войну борьбы с грехом, а уже сражаться. Уже сражаться. Еще одна причина, которая побуждает христианина продолжать борьбу с грехом. Капитулировать перед грехом – это значит усугубить свое прежнее положение. Вторая часть 20 стиха, вот смотрите. То есть, если они побеждаются, в конечном итоге последнее для них бывает хуже первого. Последнее для них бывает хуже первого. Состояние после для таких, для тех людей, кто поверил лжи, становится еще хуже. Не совсем до конца понятно, насколько хуже, в чем хуже. Можно об этом много говорить, и разные сферы могут быть. Например, Матфея, помните, Христос рассказывает о том, что нечистый дух, выйдя из человека, когда он изгонял их, если это не занято, то место, он ходит и приходит туда обратно и приводит с собой еще нескольких. И это хуже. Помните, как Игорь в прошлый раз тоже про скунса рассказывал этот пример? Или на молитвенном, наверное. Ну, я расскажу это для вас, для всех. Звонит одна женщина другу. Он говорит, у меня скунс пришел в дом. А они такие, что если они наскунсят, то это только вырезать потом. Все, это ты уже ничего не сделаешь с этим. Не отмоешь ничем. Все, только вырезать. И он говорит, страшно его даже просто напугать. Ничего страшного. Говорит, положи ему хлебушка вот так, и за забор. И он говорит, положил, а говорит, ушел. Но через некоторое время их два пришло. Друзья мои, хуже, станет хуже. Вот вернувшись обратно, понимаете, для человека, Писание говорит, что для человека, который пожил в церкви, походил, вроде бы даже каким-то путем освящения, вроде как будто шел, был, по крайней мере, похож на верующего, и потом уходит, становится хуже. Другой пример. Евреям, 3 глава, 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет?» Это о 40-летней жизни израильского народа в пустыне. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Они пошли за ним, а потом что сделали? Сказали, нет, не пойдем, не будем тебя слушаться. Ты хочешь нас убить, мы не верим тебе. И он клялся им. Дальше в 18 стихе Петр тоже, вернее, Павел пишет в этой же 3 главе послания к евреям, что Бог клялся, вы не войдете в землю. И вы помните, он сказал, он разделил этот народ, вот черта, 20 лет и старше, вы ляжете в земле здесь, в пустыне, ваши дети войдут, вы не войдете. Стало, для них было пойти и потом не послушаться Бога стало хуже. Другой пример. Римлянам, помните, когда Павел пишет о том, что люди, познав Бога, не прославили Его как Бога. Что с ними случилось? Предал их Бог превратному уму делать непотребство. Однажды я общался с ребятами, с мусульманами. Для них вообще это тема там, гомосексуализма, там, не знаю, как это с животными называется уже, скотоложество, спасибо. Для них это вообще неприемлемо. А я им сказал, вы если, познав Бога, не прославите Его, с вами может это случиться. Они говорят, не может быть. Я говорю, вот текст. Вот текст, который говорит, что это может с вами случиться. Последнее для вас станет еще хуже. Понимаете, мы не всегда можем до конца знать, как хуже, В чем хуже и насколько хуже? Друзья мои, но хуже. Понимаете, капитулировать перед грехом – это сделать еще хуже, чем было до этого. Поэтому сражайтесь с ним. Понимаете, это то, что верующего человека будет побуждать жить в борьбе с грехами, со своими. Никогда ему не сдаваться. Идти путем освящения. Помните, грех – это недобрый хозяин, к которому можно вернуться. Он набросится на вас с еще большей силой. Он принесет еще больше вам ущерба. Он увлечет вас еще в большую глубину. Еще одна причина, которая побуждает христианина продолжать борьбу с грехом. Петр говорит, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной или переданной им святой заповеди. Капитулировать перед грехом – это предательство святого слова. Смотрите, он говорит о том, что этим людям была передана святая заповедь. Им дана она была. Она дана им была, и они шли этим путем правды. Но они вернулись назад, отвергнув ее. Как бы ни было привлекательно исповедание таких людей, мы видим, что публично, в конечном итоге, эти люди демонстрируют отвержение Христа. И эта фраза «лучше им не познать» как раз-таки ставит акцент на завершенности действия. То есть лучше было бы им не прекращать познавать. В руках у них была святая заповедь, но они так и не разглядели ее ценность, а потому в сердцах их она и не вошла. Римлянам в отношении заповеди Павел пишет 7.12 «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Это то, что люди не увидели. Вот почему бы они опять увлеклись старыми желаниями. Вот почему они были пойманы, вот почему они были побеждены. Но для нас с вами, друзья мои, вернуться назад, капитулировать – это предательство. Понимаете? Это будет побуждать нас продолжать вести борьбу с грехом. Для нас это неприемлемо. Ценность закона Божьего и Слова Божьего может увидеть только тот, кто познал законодателя. Невозможно ценить эту книгу, не ценив самого Христа. Ну, если вы отрываете это, что эта книга хорошая историческая, литературное произведение, имеет много доказательств, свидетельств. О ней можно говорить о том, что она имеет свидетельств в плану количества копий и количество того, что нашли, больше, чем все другие великие какие-то произведения, там, Гомера или еще кого-то. А количество этой книги больше, ну, никакой другой книги столько нету, сколько здесь. Здесь столько манускриптов найдено Писание, что не поверить или говорить о том, что ее где-то там подменили. Понятно, человек никогда не изучал эту тему, никогда даже ничего не знает об этом. Когда эти манускрипты могут находить с одного конца Средиземноморья на другом конце Средиземноморья. Но понимаете, можно даже это взять во внимание и сказать, да, хорошее литературное произведение, полезное. Но если оно связывает вас со Христом, если вы видите, если это в вашей жизни, это есть соединение, это работает, друзья мои, вы не предадите святую заповедь, потому что вы не сможете предать Христа. Вы будете продолжать сражаться со своими грехами. Помните, как-то Христос говорил о необходимости есть плоть Его и пить кровь. Это была аллюзия на Его смерть. И после этого ученики некоторые перестали с Ним ходить. И Христос сказал, может быть, вы хотите уйти своим ближайшим уже ученикам? И Петр в Иоанна 6 главе, в 68 стихе, говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни, кому нам идти? У него была эта связь. Он понимал, даже если чего-то не понимаю, но меня твое слово связывает с законодателем. Для нас капитулировать, друзья мои, перед грехом, сдаться полностью ему, Это предательство Святого Слова. А это фактически предательство Христа. Это для нас неприемлемо. Смотрите, реакция людей на Слово Христа как раз-таки определила их участь в вечности. Что значит для них Писание? Те люди отказались слушать Христа, они сказали, ну, какая-то глупость ты говоришь. О Павле говорили свой слов. Набрался чего-то непонятного и тут рассказывает нам. Отношение людей к Писанию определило их вечную участь. Друзья мои, наши с вами отношения, мы не предадим это слово, правда? Мы будем ценить его, потому что ценен для нас сам Христос. Ценен то, что для нас сам законодатель. Почему дети любят своих родителей? Просто потому, что они наши родители. Мы их родители. Почему мы любим Небесного Отца? Просто потому, что Он наш Бог. Другого нету. Лжеучителя и те, кто последует за ними, они желают от Слова Божьего получить то, чего оно зачастую не дает. А то, что оно им предлагает, они отказываются принять. Понимаете, мы, люди, с помощью религии пытаются достигнуть своих мирских целей. Когда оно потом не получается, они уходят. Но Слово предлагает им путь спасения, Слово предлагает им путь святой жизни. Поиграв вот так вот в религию, люди уходят от Слова Божьего обратно. Вкусив благости Божией, эти люди отвергают ее и тем самым сами навлекают на себя погибель. Как-то Писание, я не помню сейчас текст, где «вкусите, ибо благ Господь», Исаия, мне кажется. «Вкусите», он говорит, «попробуйте, я благ». Для истинного верующего это значит, что он никогда не сдастся греху, потому что эта книга связывает его с законодателем. И вернуться или капитулировать перед грехом, это значит предать это слово. В Псалме 77 говорится о людях, которые не сохранили завета Божьего и отреклись ходить в законе его. В противоположность, послушайте, что Христос, как Христос молится Отцу. 17 глава Иоанна, 6 стих. «Я открыл им имя Твое, я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Сохранили. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Это 12 стих. В 15 стихе Христос говорит, не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла или от лукавого. То, что случается с этими людьми, это урок для нас с вами. Это то, что должно побуждать нас, истинных верующих, быть активными в послушании Христу, в послушании Его Слову. А это и есть путь освящения. Послушаться – это значит действовать. Последняя причина, которая будет побуждать нас, христиан, продолжать борьбу вести с грехом. Капитулировать перед грехом – это противоестественно нашему новому состоянию. Капитулировать перед грехом – это противоестественно нашему новому состоянию. 22 стих. С ними, он говорит, случается поверная пословица. И Петр цитирует. «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Свиней и собак, как вы знаете, евреи считали самыми презренными нечистыми животными. Петр выбирает специально эти образы, чтобы показать, что те, кто уходит с пути правды, никогда не были теми, за кого себя выдавали. Смотрите, для пса, ну, это естественно, вернуться на блевотину свою и съесть ее, и вылакать. Если, ну, представьте себе эту картину. Для пса это естественно, он может легко это сделать. Не знаю, у меня все внутри. Я не знаю, как у вас там. У меня вот все внутри, там, когда я представляю себе эту картину. И Петр цитирует, кстати, книгу притчи Соломона, 26 стих, 26 глава, 11 стих. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». Ну, для глупца, естественно, повторять свои глупости. Он, вот, притча тоже говорит, если хочешь себе испортить все, пошли глупого, дай ему задание, он тебе все испортит. Для него это естественно, он всегда поступает по глупости. Это принцип его жизни. Он может даже этого не видеть. Так же и для пса вернуться на свою блевотину. Нет ничего страшного. Он вернется и съест это все. Непонятно, откуда берет Петр вторую часть, когда говорит о том, что вымытая свинья идет валяться в грязи. Кстати, можно ее перевести, что свинья моется, валяясь в грязи. Может быть, даже точнее было бы. Свинья моется, валяясь в грязи. Я когда жил в детстве, у нас в нашем городе свиньи, они гуляли везде. Они гуляли даже, город приблизительно, можете представить, там порядка 60 тысяч был такой население. Не маленький. У нас был огромный театр там в центре города, просто вот площадь такая огромнейшая, кольцо вокруг нее, парк, вот внутри все это был парк. В самом центре и свиньи там гуляли. Они везде. У нас была равнина, и у нас просто много было дождей, и они всегда валялись в этой грязи. Для них это было... Они мылись там. Знаете почему? Потому что те мошки и насекомые, которые их мучают, они залазят в эту грязь, глина, и вот все это налипает на них. Там была у нас не глина, она была грязь такая, песок и что-то. Вот оно налипает, потом оно быстро высыхает на солнышке, и все эти насекомые все отваливаются. Для них естественно так мыться. Она не берет шампунь Head & Shoulders или там еще что, Шаума и так далее. И не моется этим. Нет. Это естественно для нее так помыться. Понимаете? Он говорит, вот то, что с ними происходит, это естественно. Друзья мои, то, что с вами происходит, это естественно продолжать бороться со своими грехами. Ложные христиане уходят в мир греха, потому что там их естественная среда обитания. Понимаете, для рыбы естественно жить в воде. Для птицы, для обычной нормальной птицы, не для курицы, не для страуса, а нормально летать. Это естественная среда ее обитания. Друзья мои, для верующего это естественно жить этим путем, путем нового творения, сопротивляясь греху. 1 Иоанна, несколько стихов я хочу вам прочитать. Всякий, 3:9, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. В смысле, не делает греха, не живет, если вот распаковать греческую эту фразу со всеми его там временами, то есть он не постоянно не живет в таком состоянии. В 5:4 Иоанн пишет, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». 5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». То есть вот он не делал, он это не его принцип жизни, он не постоянно не находится в грехе. Но рожденный от Бога, это говорится о Христе уже, хранит у нас с вами себя, дословно его, не знаю, почему так синодальный перевод перевел. Но рожденный от Бога, то есть Христос, хранит его, и лукавый не прикасается к нему. Для нас, друзья мои, это естественно, жить и бороться, и не сдаваться. Поэтому трудитесь в полную силу. Борясь с грехом, трудитесь в полную силу. Я не говорю о том, что это делать без молитвы, но я говорю о том, что мы не должны просто опускать руки свои и сказать, и все, больше не буду, надоело, не хочу сражаться с этими грехами. Они меня мучают. Только если вы перестанете делать, они увлекут вас. Помните, в прошлый раз мы говорили. И еще хуже будет вам. Знаете, я иногда когда думаю, что когда Петр пишет, что для таких хуже было бы вообще этого не делать, не познать. Знаете как? Человек, попадая сюда в среду, неестественную для себя, он где-то напрягается. Напрягается, потому что нужно копировать какие-то поступки, которые для него неестественны, которые он не хочет делать. И наоборот, от чего-то отказываться. И это напряжение, когда он возвращается обратно, оно расслабляет его, и он еще глубже тонет в своих грехах. Когда христианин находится в достаточно пассивном состоянии в отношении борьбы с грехом, возникает, конечно, вопрос, как он может быть вообще уверен в своем спасении. Задайте себе этот вопрос. Если вы пассивны в отношении греха. С чего вы решили, что вы спасенный человек? Вы выучили мантру, что Христос мой Спаситель? И она вас спасает? Нет. Вас эта мантра не спасет. Понимаете, ну, откуда у вас эта непоколебимая уверенность в спасении, если вы не боретесь с этими грехами? Синклер Фергюсон, «Весь Христос», пишет: «Непоколебимая уверенность не принадлежит к тем свойствам, ну, а спасение имеется в виду, которые составляют суть веры. А потому истинному верующему иногда приходится долго ждать и преодолевать многочисленные трудности, прежде чем он обретет ее». Ложная уверенность, пожалуйста. Христос говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Сколько хотите учить эту мантру? Но вы, чтобы иметь уверенность в себе, что вы на правильном пути, вы должны постоянно быть в борьбе. Он же пишет: «Высокая степень христианской уверенности несовместима с низкой степенью послушания Богу». Иоанн пишет, 1 Иоанна 2:3: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Слабая уверенность приводит к тому, что христиане смотрят, знаете, как Павел пишет, как будто сквозь, не просто как сквозь тусклое стекло гадательно, а как через грязное стекло, вообще ничего не видно там. Но зачастую, заканчивая, вот подводя тоже итог, мы можем сделать две ошибки в своей жизни христианской в плане освящения. С одной стороны, мы можем думать, что всем управляет Бог, поэтому Он должен меня вести в освящение как куклу, как кукловод, как будто он. С другой стороны, мы можем думать, что я сам все могу, и поэтому будем пытаться идти путем освящения своими силами. Здесь весь вопрос заключается, может быть, уже чуть-чуть отходя от этой темы, или смотря на нее немножко с большей высоты, вопрос заключается в том, как согласуется Божья власть или Божье всевластие и управление, управление всем миром, так и отдельным человеком, с моей личной ответственностью. Понимаете, если вы уйдете в какую-то крайность, вы сами загоните себя в угол, потому что есть разные тексты Писания, где мы видим, что Бог не ответственен за грех. С одной стороны. И если вы будете думать о том, что, ну, Бог должен мне какого-то особого пинка дать, чтобы я начал бороться, значит, в конечном итоге эта мысль разовьется, и раз Бог ответственен за все, Он будет ответственен за грех. Но интересно, что в богословии есть такой принцип. Принцип первичные и вторичные причины. Первичные причины – это Божье действие, которое заключается в том, чтобы поддерживать все творение. Вторичные причины – это способность тварных существ. Например, если вы семя посадите, оно будет расти. Если вы человек, ну, если вы человек, да, вы человек. Да, человек может реагировать, принимать решения и действовать. Это его способность, это вторичные причины. Первопричина, смотрите, делает вторичные причины возможными. Он поддерживает их и дает им рамки определенные, где мы можем действовать. Первопричина – это не просто событие во времени. Бог всем над всем – управляет. А вторичные причины, они всегда действуют в определенных временах, в определенное время, в определенные события. В то же время, смотрите, в этом плане первопричина не несет ответственности за ваши поступки. Например, Бог не несет ответственность за ваши грехи. Он не несет ответственность за грехи людей. И за первородный грех Он также не несет ответственности. Я хочу вам привести буквально пару примеров. Помните, Моисей однажды заступился за свой народ, когда Господь сказал: все, сейчас всех уничтожу. Интересно, что написано, что Бог раскаялся, да, и он в конечном итоге из-за того, что Моисей заступился, он не уничтожил их за непослушание. Слово «раскаялся» тоже поймите, не то, что он Бог передумал. Вот мы должны понимать, что Бог с нами общается таким образом, чтобы нам было понятно. Это мы раскаиваемся, мы меняем мнение. А он, это то, что, кстати, вот в богословии называется антропоморфизмом, то, что Богу приписывают какие-то качества, которые есть у нас, чтобы нам он был понятен. Иначе мы вообще не поймем. Он не нас поднимает совершенно на совершенно его уровень. Он спускается до нашего уровня, чтобы объяснить нам некоторые вещи. Вот что интересно, что задайте себе вопрос. Была ли угроза уничтожения израильского народа подлинной? То есть, сделал ли бы Бог то, что он обещал, если бы Моисей не заступился? Но мы знаем о том, что Моисей реально видел угрозу, поэтому заступился. Ему не показалось. Да? Вот смотрите, активное действие. Вот он активно действует. Поэтому он так и сделал. Друзья мои, грех реален. Друзья мои, вот мы должны активно действовать, мы должны сражаться против него. Другой пример. Помните, Христос перед тем, как его взяли, он ушел с учениками, с частью учеников молиться в сад. И перед этой молитвой, прямо вот Христос предупреждает Петра: ты меня предашь, ты отречешься от меня. Но Петр не воспринял это предупреждение самым серьезным образом. Что он делал, когда Христос молился? Спал. И Христос несколько раз его предупреждал. Он приходил, ему: ты опять спишь? Да, вы опять спите, вы не бодрствуете. Ну, опасность к того, чтобы впасть в искушение. Он говорит: вы впадете сейчас в искушение. Ты впадешь в искушение. Молись, бодрствуй, действуй. Но он просто проигнорировал это все. Он не отреагировал активным образом на повеление Бога. В конечном итоге что случилось? Он предал Христа. Мы знаем эту историю, знаем, чем она закончилась, что Христу пришлось восстанавливать Петра потом. И он общался с ним. Но понимаете, вот активное действие. С одной стороны, Моисей активно действует, с другой стороны, мы видим Петр, который пренебрег предупреждением, прямым предупреждением Бога. Прямым, друзья мои. Не каким-то мистическим. Прямое предупреждение было Христа. Как Павел описывает размышления о нашей борьбе с грехом, Римлянам, 7 глава, 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это естественно для нас уже жить этим. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же я самым умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И это не остановится, друзья мои, пока вы не закончите жизнь на этой земле. А если у вас этого нету, то для вас это трагедия вселенского масштаба окажется там, где вы окажетесь. В конечном итоге, друзья мои, на латыни вам скажу, императивы появляются из индикативов. Вот повелительное наклонение, смотрите, повеление появляется из простых фактов того, что с нами случилось. Вот это значит, что то, кто вы есть, вы можете исполнять то, что вам повелевают. Сложно исполнять обязанности директора завода, если ты рабочий последнего разряда. Но когда ты директор, ты можешь исполнять. Понимаете, тот, кто вы есть, и к вам теперь приходят эти повеления Божьи, вы можете их исполнять. Это ваша ответственность, друзья мои. Не будет Бог за вас ее делать. Мы должны быть святыми, потому что ради этого пришел Христос. Джон Райл, мне кажется, я цитировал это в прошлый раз. Если вы утверждаете, что верите в Иисуса Христа, но не идете путем освящения и не ведете борьбу с грехом, то, скорее всего, друзья мои, вы не принадлежите Христу. Скорее всего, прежде всего, вам нужно с чего начать. Это с обращения к Нему, к молитве, в молитве, к к тому, чтобы Он простил вам все ваши грехи, чтобы Он вас сделал новым творением, чтобы ваши все долги перед Ним были списаны. Последний вопрос и последняя цитата. Нужно ли заставлять себя быть послушным, если не хочется быть послушным? Нужно ли заставлять себя быть послушным, если не хочется быть послушным? Я вам скажу, нужно. Нужно заставлять, и в этом и суть борьбы. В том-то и дело, что с одной стороны вам будет не хотеться, и ваша плоть будет вести вас к тому, что она будет говорить «не хочу». Но с другой стороны, вы будете умом и сердцем понимать «надо». Заставляйте себя. Джерри Бриджес, книга «Стремление к святости», вот что пишет о себе. Он пишет, интересно. «В определенный период моего христианского пути мне казалось, что любое усилие вести святой образ жизни исходит от плоти, а плоть ни к чему не полезна. Мне казалось, что Бог не благословит мое усилие жить по-христиански, точно так же, как Он не благословит любую попытку стать христианином путем совершения добрых дел. Как я верую, принял Иисуса Христа, так и святость жизни мне надлежит искать верою. Всякое мое старание будет только преградой на пути к Богу. Я неверно понимал заявление: «Не вам сражаться на сей раз. Вы стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». 2 Паралипоменон, 20 глава, 17 стих. Толковал эти слова, думая, будто следует все представить Господу, и Он поборет грех моей жизни. Я даже написал тогда на полях Библии напротив указанного стиха: «Вот наглядная иллюстрация хождения в духе». Как же я был глуп. Я неправильно понимал зависимость от Святого Духа, думая, что мне самому не нужно трудиться, не нести ответственности. Заблуждаясь, я полагал, что если предоставлю все Господу, Он примет за меня нужные решения и изберет для меня послушание вместо непослушания. Все, что нужно для святости, обратиться к Нему за помощью. Но это не путь Господень. Он обеспечивает нам средства для достижения святости, но возлагает на нас ответственность за использование этих средств. Друзья мои, пользуйтесь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, благодарим Тебя и славим за то, что искуплением Твоим, Господи, Ты изменил нашу жизнь, Ты изменил наше естество, за то, что сегодня мы находимся в борьбе со своими грехами. Молимся о тех, Господи, наших друзьях и родственниках, кто еще не вступил на этот путь правды, кого Ты не привел еще к покаянию. Молимся о них, просим, Господи, чтобы Ты сам простил им грехи, чтобы изменил их жизнь, чтобы на сердцах их написал свой закон, чтобы вложил в них свою милость и любовь. Молимся, Господи, о нас, просим, Боже, чтобы Ты тоже давал нам сил и терпения проходить это поприще, сражаться со своими грехами, побуждал нас к этому, чтобы мы понимали свою ответственность вести святой образ жизни. За все Тебя благодарим, мой Иисус. Во имя Твое мы молимся. Аминь.